В эфире радиоканал «Ургинская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер 272-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Елена Катаева. Сегодня 8 апреля, среда. В нашей программе ученики Юргинской школы вновь в числе победителей. Конкурс «Живая классика». Гость студии – экскурсовод Юргинского краеведческого музея Кристина Миллер. Старт заявок на участие во всероссийском конкурсе «Семья года 2026». Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории Юргинского муниципального округа и Тюменской области.
Войска беспилотных систем. Здесь твои виртуальные навыки пригодятся в реальной жизни, а наградой будет наша общая победа. Гарантированный срок контракта, выплата 3 400 000 рублей сразу. Звони 117. Контракт заключается с Минобороны РФ. 18+.
Экономические новости. С начала 2026 года отделение Социального фонда России по Тюменской области назначило выплаты пенсионных накоплений 1196 жителям региона. Из них единовременных выплат за счет средств пенсионных накоплений 1163, накопительных пенсий 30 и срочных выплат 3. Общая сумма перечисленных средств составила более 85 миллионов рублей, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Тюменской области. Оформить выплату средств пенсионных накоплений могут женщины, начиная с 55 лет, мужчины, начиная с 60 лет, при наличии необходимого страхового стажа не менее 15 лет и количество пенсионных коэффициентов не менее 30. Получить выплаты также имеют право те, кто досрочно вышел на пенсию раньше этого возраста, отмечено в сообщении. Средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, когда все пенсионные накопления выплачиваются сразу одной суммой. Накопительная пенсия устанавливается бессрочно и выплачивается ежемесячно. Срочная выплата назначается тем, у кого накопление сформированы за счет дополнительных страховых взносов, включая взносы в рамках программы государственного софинансирования пенсии, а также средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии и доходов от их инвестирования. Выплачивается ежемесячно в течение определенного срока, который гражданин определяет самостоятельно, но он должен составлять не менее 10 лет. Все сведения о пенсионных накоплениях, формирующихся государственной управляющей компанией ВПРФ, отражены на индивидуальном лицевом счете. Заказать выписку можно через личный кабинет на портале госуслуг, сообщил управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Ременков. Заявление на выплату средств пенсионных накоплений можно подать через личный кабинет на портале госуслуг в клиентской службе отделения СФР или ФПЦ. Узнать более подробную информацию об услугах отделения фонда можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Макс. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Местные новости. Завершился региональный этап конкурса «Живая классика», который проходил в Тюмени 30-31 марта текущего года. Напомним, что среди 66 участников муниципального этапа победителями стали ученицы Юргинской школы Валентина Бельская и Ксения Ксеногноева. Именно они и представили наш округ на региональном этапе в Тюмени. По завершению выступлений и подведению итогов лучшими стали Альбина Абдыкаримова и Арина Абрамова из города Тобольск и наша землячка Ксения Ксеногноева. Победители наградили дипломами, вручили подарочные сертификаты в Тюменский драматический театр и путевки в Международный детский центр «Артек», где пройдет всероссийский финал конкурса «Живая классика». Пожелаем Ксении и на этом этапе проявить себя с отличным результатом. Круглый стол к 105-й годовщине Западно-Сибирского восстания провели в Ишиме 2 апреля текущего года. Экскурсовод Юргинского краеведческого музея Кристина Миллер была приглашена на данную встречу в качестве выступающего. Темой выступления стали исторические события, связанные с массовым крестьянским восстанием, которое охватило огромные территории от Салехарда на севере до Каркалинска на юге Казахстана, от станции Тугулын на западе до Сургута на востоке. Выступление Кристины мы разбили на несколько частей и в наших эфирах будем рассказывать вам об этих событиях и людях, наших земляках, которые стали участниками и жертвами того времени.
После революции наша страна претерпевала большие изменения в разных сферах жизни. Произошла революция, и, конечно же, дошло постепенно до наших отдаленных регионов, находящихся в Сибири, далеко от центральной России, от того, что происходило там. У нас, конечно, все происходило с большим опозданием. И так случилось, что в Центральной России летом 1920 года случился голод, неурожай. И начали власти изымать зерно у сибиряков, где вроде как хлеба было в достатке. Забирали сначала излишки, так называемые, хотя излишками это трудно назвать, поскольку у крестьян, я думаю, излишек быть вообще как таковых не может. Крестьяне, которых потом называли кулаками, это были люди, которые своим трудом, потом и кровью добывали пропитание для своей семьи, и те излишки, которые у них были, это была гарантия будущей счастливой жизни следующего года. Будет что посеять, будет вообще на чем продержаться долгую зиму. Начали забирать излишки, и крестьянин-сибиряк это все стерпел, конечно же, но когда излишек уже не хватало в Центральной России, нужно было еще больше зерна, пришли власти, называли это тогда продразверсткой и продовольственной разверсткой, так сказать. Очень были тогда распространены различные аббревиатуры и сокращения. И начали забирать постепенно зерно семенное. Причем забирали его так, что оно просыпалось на землю, валялось, по нему топтались ногами. И крестьяне, которые с таким трудом обрабатывали поля, собирали урожай, они просто не могли на это смотреть. И плюс их обрекали на голодную смерть. Случилось так, что в Вышимском уезде, началось это все там, 31 января 1921 года вспыхнуло восстание. Я всегда удивляюсь, как быстро все это произошло, потому что через неделю, в ночь с 7 на 8 февраля в Юргинской волости, восстание вспыхнуло одновременно во всех селах. То есть без связи. На тот момент связь была только по железной дороге, никаких телефонов, естественно. Как быстро это все распространилось, причем захватило крестьянское восстание тогда огромнейшую территорию, весь юг Тобольской губернии, вплоть до северных регионов, до Сургута буквально. То есть размах был его достаточно большим. И, конечно же, началось это все в Вышимском уезде, постепенно распространялось в очень быстрые короткие сроки. И у нас, в Юргинской волости, в ночь на 8 февраля начались аресты. Кого же арестовывали крестьяне, которые взбунтовались, которые вооружились тем, что у них было вилами, топорами, палками буквально? Арестовывали в первую очередь коммунистов, руководителей совдепов, комсомольцев, сочувствующих и членов их семей, так как они были проводниками решений центральной власти, власти большевиков. В эту ночь и последовавший день остались в живых лишь те, кто по каким-либо причинам остался дома. Например, вот Федоров Сергей Михайлович, он должен был отсутствовать. Его пригласили на конференцию, об этом я расскажу чуть позже. Его здесь не должно было быть, но так получилось, что он остался и погиб. В первый день были арестованы юргинские коммунисты. Коровин, организатор и руководитель первой коммуны «Северное сияние», Шайкин, Глухих, Сотников, Сидоров и другие активисты. Председатель Володинского ревкома Дерябин и многие-многие другие. Всех арестованных сначала бросили в холодный подвал. Утром арестованных, полураздетых, голодных, избитых, погнали в сторону Плетнева-Агарака, подальше от линии железной дороги. Этот путь мы называем кровавым путем, поскольку действительно все это было именно так. Людей по дороге избивали, кололи пиками, вилами, издевались над ними как могли, только за то, что они были большевиками, коммунистами. После ночевки в Лабино кровавый путь продолжился. Убивали по пути следования. Кто-то умирал раньше, кого-то забивали по дороге. И под Плетнево, например, это была последняя точка, убили Федорова и многих-многих других. Разгул зверств и убийств особенно наблюдался в Агараке и Плетнево, где всем заправляла банда Ганьки Зломанова. После февральской революции он работал начальником милиции в Юрге и организовал банду, которая как раз-таки и организовала вот это вот восстание. В каждой деревне оставались казненные, расстрелянные, изувеченные, раненые. Банда была организованной, многочисленной, и надо сказать, что ее глава продержался долгое время. Спустя время после подавления восстания его очень долго не могли найти, он прятался в лесах, но впоследствии говорили, что он был расстрелян. Хотя есть вот информация, что он все-таки чудом как-то сбежал, выжил. И уже когда был в преклонном возрасте, говорят, что он приезжал, и его видели, например, в деревне Соколово. То есть достаточно так это все покрыто мраком, но очень такая интересная личность, о которой, конечно же, нужно еще искать и искать информацию. В Агараке мятежники пришли прямо в ревком. Находящихся там всех арестовали. Многих арестовывали на дому. Кидали также в подвал штаба, который находился в здании бывшей старой школы. Из Агарака в сторону Плетнева была отправлена большая группа активистов, но ни один человек не дошел до места. Убили также отца и сына Старцевых, в честь которых сейчас названа улица в селе Агараке. Причем сын Александр шел на подавление банды вместе с красноармейцами, попал в засаду в районе деревни Сосновка. Для подавления восстания был прислан отряд красноармейцев под командованием Тюменцева, но большинство из них погибло. И после подавления восстания бойцы вместе с повстанцами были захоронены в общей братской могиле в селе Агараке. Известно, что 36 человек захоронено, 18 повстанцев и 18 красноармейцев. Там же покоится и прах членов коммуны «Северный «Северное сияние» Широбокова, Катушкова, Коровина, братьев Анисимовых, Кульнева, Замятина, Дегтярева и Дерябина. Плетнева была зверски убита учительница Евфалия Васильевна Шаронова. О ней тоже хотелось бы рассказать подробнее и чуть позже. Участники крестьянского восстания, если не были расстреляны на месте, были осуждены, отсидели в тюрьмах. И, несмотря на это, после того, как вышли из тюрьмы, в 1937 году снова были арестованы и расстреляны. Примером тому вот такой документ, найденный в архиве. Неведов Петр Никифорович, 1890 года рождения, Омская область, Юргенский район, Володинский сельский совет, деревня Маркелова. Род занятий – рабочий. Социальное положение в момент ареста – кулак. Политическое прошлое – участвовал в банде рядовым. Арестован в 1937 году, осужден тройкой Омского УКВД, расстрелян 8 сентября 1937. В 1989 году был реабилитирован. Информации о крестьянском восстании в музее достаточно много. И в последующих выпусках мы расскажем радиослушателям о том, что происходило, кого коснулось это событие, кто погиб из известных людей, которых мы знаем сейчас, чьи имена известны нам. И, конечно же, несмотря на то, что это такая трагичная страница нашей истории, это часть нашей большой истории Юргенского края, и мы должны об этом знать и помнить эти события, несмотря на их трагичность.
В Тюменской области стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Семья года-2026». Более подробно об условиях конкурса нам рассказали в комплексном центре социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа.
И сегодня мы разговариваем с заведующей многофункционального семейного центра, а по совместительству куратор конкурса Людмила Целюк. Людмила, расскажите нашим радиослушателям более подробно, как давно проводится этот конкурс, сколько в нем номинаций, какие условия участия в конкурсе, ну и в общем все детали.
В Тюменской области стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Семья года 2026 года». Конкурс проводится ежегодно и уже не первый год. На территории Юрги он проводится в несколько этапов. То есть первый этап – это муниципальный этап. Он проводится ежегодно, и мы как бы информацию выставляем на нашем сайте, на сайте ВКонтакте и на сайте в Одноклассниках. То есть эту информацию можно найти. Одновременно она дублируется еще и на сайте Центра «Семья» в нашей Тюменской области, города Тюмени. Поэтому все условия прописаны в положении. Семьи могут участвовать в 6 номинациях. Первая номинация – это многодетная семья. Итак, многодетные семьи – это семьи, имеющие 3 и более детей, которые длительно уже проживают совместно, имеют зарегистрированный официальный брак и хотят показать и заявить о себе. Следующая номинация – это молодая семья. Это семьи, которые создали семью, но проживают возраст примерно до 35 лет. Имеют одного и двух детей. Но семья действительно достаточно сильная и может показать пример другим семьям нашего округа. Сельская семья – это тоже семьи, имеющие одного, двух и более детей, которые основным их направлением, помимо того, что они проживают на сельской местности, они еще и ведут совместное хозяйство сельское. То есть чем-то обладает, там, например, огород посадили вместе или держат какой-то скот, или вообще сельская семья, занимающаяся чем-то нужным и для округа и для страны. То есть, ну, как бы вот вроде бы кажется ничего значимого, но они могут рассказать о себе маленько с другой стороны и приоткроют завесу того, что действительно в семье есть свои традиции, есть свои какие-то праздники, свои какие-то порядки и свои какие-то принципы. Следующая семья – это золотая семья. Семья, которая прожила совместно 50 лет. Это золотая семья. И более, то есть больше 50 лет она сильная семья, и они проживают на территории достаточно сильно, и у них здесь же сохраняется поколение, это их дети, внуки и правнуки уже достаточно. Ну, вот такая категория. Семья хранительницы традиций. Это могут быть как взрослые семьи, прожившие много лет совместно, также семьи, которые только-только начинают. И сейчас, так как год единства, есть семьи, которые многонациональные, в которых две национальности, есть семьи, которые вообще национальные. Мы очень хотим, чтобы вот в этой номинации поучаствовали именно семьи, которые могут показать традиции своей семьи и традиции народности, как они сопоставляются, как они взаимодействуют, как вот просто сама семья, но как она сохраняет свои традиции и как они приумножают это, и вот показать всем, чем их семья такая вот значимая. Следующая семья, в этот конкурс у нас второй год, семья защитников Отечества. Семья защитников Отечества – это семьи, у которых супруг – находится в зоне боевых действий. И получается, тоже хотелось бы маленько показать ту сторону, которую мы не все видим. Потому что эти семьи, они сейчас как бы находятся, вроде бы они с нами, но они находятся в своем мире, где жена и дети, они мобилизованы, они ждут папу и супруга. И поэтому какие сложности они встречают в этот момент, как вообще организуется их быт, как сохраняются традиции и принципы этой семьи. Прошлый год на нашей территории одна семья приняла участие. Но то, что заявились, то, что проявились, это уже хорошо, потому что это всегда-всегда как бы не очень хочется афишировать. И когда семьи выходят на конкурс, они всегда заявляют о том, ну что мы будем на показ все. Ну это же на показ мы не хотим. И поэтому очень сложно вот в этой категории подобрать участников. Но я думаю, что мы справимся с этой задачей, потому что есть семьи, действительно, о которых хочется говорить и которых хочется показать, что даже будучи в такой сложной ситуации, они все-таки находят ресурсы, мотивацию для того, чтобы продолжать дальше жить и сохранить семью. И заявки принимаются до 4 мая. Нынче мы постарались охватить все категории. То есть в те года у нас где-то 4 категории было задействовано, где-то 3 категории. То есть семьи, они побаиваются конкурс, потому что конкурс — это всегда подготовка, это всегда... Но могу заверить, что подготовка не такая уж сложная. Всего лишь из письменного это подать заявку полностью о семье, это дать согласие на обработку персональных данных участников семьи, то есть мама дает на детей, папа дает на детей на свои личные персональные данные. Следующее – это снять небольшой видеоролик, примерно 2 минуты, который займет, и сделать начитку к этому ролику. И собрать тот материал, который, кроме там официальных документов, есть еще до 10 фотографий из семейного архива, и плюс еще грамотно. Потому что, показать, что каждый член семьи, он приносит лепту в свою семью, и вот именно так она выглядит. Поэтому, как бы, рассказать, многие сомневаются, что я могу рассказать. А рассказать можно все. Как становилась ваша семья, какие трудности были в семье на момент давление. Не всегда можно говорить о положительном, а вот именно как мы справлялись, что помогло, что дало мотивацию к тому, чтобы мы выстояли, выдержали. Вот это, наверное, самое главное. Просто человеческим языком рассказать, что наша семья цена вот этим вот. И мы гордимся тем, что мы семья. Мы выстояли, мы выдержали, у нас есть ресурс, чтобы сохранить это. Потому что зачастую многие просто, стесняются, наверное. Но семья же — это здорово. Семья — это классно. И каждый, кто находится в этой семье, он хочет, чтобы о его семье поговорили и его заметили. И поэтому мы просто приглашаем, если вы еще не пробовали, то попробуйте. Это очень интересно, потому что в основном ваша задача только собрать пакет документов. Все остальное делаем мы. Мы помогаем, мы загружаем, мы соединяем с кураторами.
Людмила, вы озвучили сроки, что заявки принимаются до 4 мая. Вот сейчас наши радиослушатели послушали, услышали информацию, возможно, кто-то заинтересуется. Скажите, куда можно обратиться, чтобы помогли с оформлением вот этой данной заявки?
Можно обратиться в наш семейный МФЦ на первом этаже, подойти ко мне, я расскажу еще подробно о положении конкурса, я предоставлю весь материал, который необходим для того, чтобы начать с чего-то, и мы начнем, подскажем бывшие участники, с чем они заявлялись, как формируются папки файловые для того, чтобы туда сложить и правильно оформить. Показываю, что писать в заявке, потому что в заявке нужно написать тот текст, который, возможно, вы будете транслировать и в видео. То есть рассказать о папе, какой он у нас папа. Рассказать о маме, чем мама славится, чем она у нас так хороша. Рассказать о каждом члене семьи, даже вплоть, может быть, до той собаки, которая живет и является тоже, формально членом семьи. Но рассказать те вещи, которые мы о себе знаем, но другие не знают. То есть простым человеческим языком рассказать, чем мы такие хорошие, что в нас такого прекрасного. И мы поможем, мы соберем вместе.
Вы упомянули сейчас о бывших участниках конкурса, потому что этот конкурс на муниципальном уровне проводится не в первый раз. Что вы можете о них сказать? Принимали вот они участие на муниципальном уровне? Поднимались ли они дальше, выше?
Да, у нас семьи, они поднимались выше, потому что некоторые семьи по нескольку раз уже принимают участие. Вот у нас есть Ирина Сулеймановна Сабитова, которая по нескольку раз она как бы проходила, и вот она достигла каких-то результатов. результатов, и они все время на область. В этот раз, когда мы их приглашали, она сказала, давайте дадим возможность другим поучаствовать, потому что все-таки хочется, чтобы и другие себя проявили. Были золотые семьи два раза, и они тоже выдвигались на область, потому что муниципальный уровень здесь как бы просматривает работы и говорят, что вот эту работу можно выдвинуть. И эти работы потом шли на область, потому что тут тоже оценивают конкурсные работы и дают баллы за это, и действительно верят, что эти работы на уровне области будут выглядеть не хуже, и наши работы не хуже. И несколько лет мы занимаем и вторые, и первые места. Ну, просто семьи, которые поучаствовали, даже просто приняли участие, они приглашаются в Тюмень на торжественную часть, где их награждают, где их видят, где их представляют, где они себе могут еще раз проявиться и сказать, что вот я та семья, которая выиграла конкурс. Я всегда говорю, только первый шаг, это всегда страшно. Но когда вы зайдете, и когда вы почувствуете, многие говорят, мало времени, 2 минуты, я не могу в 2 минуты уложиться, чтобы рассказать о своей семье все. Семья уже принесла одну работу, это многодетная семья, которая как бы тоже хочет поучаствовать. И они готовят совместно со своими уже взрослыми бабушкой и дедушкой, готовят второй комплект конкурсной программы. Потому что когда мы обговорили, какие-то моменты были подсвечены. Я не буду раскрывать все тайны. Я говорю, а можно вот так? А можно вот так? А сейчас столько технологий, когда семья, золотая семья, которая прожили более 50 лет, у них сохранился огромный, колоссальный багаж, вот этот фотоальбом, который лежит. Им хочется его показать. А технологии пошли дальше. И есть возможность даже самим бабушке и дедушке показать. Это дает вообще такой ресурс, когда семья все вместе могут просто полистать этот альбом, рассказывать друг другу истории и вспомнить что-то приятное. Но мы не так часто бываем все вместе. И мы не так часто позволяем себе такую роскошь посидеть вечером, собравшись все в одном месте и сделать что-то совместно. Это что-то творческое, которое принесет потом результат и даст возможность гордиться тем, что у нас есть.
Вы сейчас так хорошо рассказали об этом конкурсе. Насколько они важны? Для многих ли они важны? Даже так лучше спросить.
Я думаю, те, кто когда-то решили стать семьей, они уже чувствовали ценность этого слова. Семья. Это не один человек. Это семь. Я размноженная, то есть есть тот, кто старше, тот, кто ответственнее, и есть те, за кого мы несем ответственность. Поэтому на уровне государства, на уровне области, на уровне региона, на уровне маленького округа это всегда важно, потому что семья — это то, что скрепляет. Семья — это всегда наши корни. Семья — это то, что нас питает, то, что будет питать нас на протяжении всего периода, куда бы мы ни шли. Оно остается тем островком, к которому всегда хочется приткнуться и примчаться. Поэтому важность этих конкурсов зависит только от того, куда смотрит эта семья, в каком направлении она идет. И не важность в призах, а важность в ощущении того, что мы и есть сплоченность, мы и есть сила. Мы — это поясок, который связывает нас семерых, нас двух. И не важно, как вы сейчас выглядите, но этот поясок становится тоже в этом поиске семья, которых ничем не сломить. И пока мы вместе, мы непобедимы.
Правительством Российской Федерации определен порядок деятельности национального оператора по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18 марта 2026 года номер 281 об утверждении правил деятельности национального оператора по увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа и особенности ее организации. Основными целями деятельности национального оператора, функции которого возложены на автономную и коммерческую организацию национальной цели Центр исторической памяти при президенте Российской Федерации являются формирование в общественном сознании чувства неприятия идеологии нацизма в любых формах его проявления, противодействие фальсификации истории в рамках реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Информируем наших радиослушателей о том, что с текущего года будет отмечаться новый памятный день в Вооруженных силах Российской Федерации. Указом президента Российской Федерации от 20 марта 2026 года номер 171, вступившим в силу со дня его подписания, в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа воинской службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства, установлена новая памятная дата – День военно-политических органов, который будет отмечаться ежегодно 15 мая. Информация о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. На протяжении длительного времени содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, остается важным направлением российской миграционной политики. Государственная программа выступает основным регулятивным инструментом процесса переселения. За период ее реализации в Тюменскую область в настоящему времени этим механизмом воспользовались свыше 5000 человек. Программа направлена на оказание помощи людям, нашим соотечественникам, оказавшимся в разное время и по различным причинам за рубежом и принявшим осознанное решение вернуться на свою историческую родину в Россию. Государственная программа предоставляет ее участникам значительный набор преимуществ перед людьми, переезжающими в Россию самостоятельно. Это в том числе компенсация проезда и провоза багажа, выплата пособия на обустройство, беспошлинный ввоз личного имущества, включая автомобиль, компенсация расходов на уплату госпошлин на оформление правового статуса в России, а также консульского сбора за оформление визы. Для участников государственной программы и членов их семей с первого дня пребывания в России установлена пониженная 13% ставка подоходного налога. Все больше становится популярным у соотечественников введенный с января 2024 года в государственную программу Институт репатриации, предусматривающий упрощенный порядок переселения. За незначительный срок в Тюменскую область переселились 314 человек. Уже в этом году доля репатриантов в общей численности, обратившихся с заявлением об участии в государственной программе, составило порядка 86%. Сегодня в государственной программе Тюменской области участвуют 24 территории селения. Репатрианты имеют возможность выбрать для переселения любую территорию региона, включая город Тюмень и Тюменский район. Дополнительную информацию по вопросу участия в государственной программе можно получить в миграционном пункте межмуниципального отдела МВД России Камутинский по адресу Советская, 128, кабинет номер 1, телефон 8-345-44-3-29-60. Повторяем. 8-345-44-3-29-60. Сообщает начальник миграционного пункта Ирина Кликушна, межмуниципального отдела МВД России Амутинский.
Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
Андрюха, держи петарду. Зажжем и бросим из окна поезда. Интересно, что будет, если она упадет на пути?
Ты с ума сошел?
В поезде нельзя перевозить огнеопасные штуки. А ты ее вообще поджечь решил?
Ладно, ладно, погорячился, пожалуй.
Травмоопасные предметы, а также воспламеняющиеся вещества запрещено провозить в поезде. Ежегодно на железной дороге из-за несоблюдения правил безопасности травмируются более 60 несовершеннолетних. До 10 детей и подростков получают смертельные травмы. Берегите свою жизнь.
Соблюдайте правила поведения на льду. Будьте внимательны и осторожны. Не выходите на лед в одиночку и не проверяйте его прочность ударами ноги. Если под вами затрещал лед, не пытайтесь бежать. Плавно ложитесь и перекатывайтесь в безопасное место. Помните, что быстро оказать помощь попавшим в беду можно только в оборудованной зоне разрешенного прохода, на ледовой переправе или автозимнике. Безопасность начинается с тебя.
Терроризм – жестокое преступление. Террорист использует страх людей, стремясь вызвать панические настроения в стране и недовольство властью. Зачастую выбором места совершения теракта являются объекты, которые часто посещают обычные люди. Например, религиозные учреждения, школы, метро, а также кинотеатры, рестораны и другие места для отдыха. Именно поэтому террористы – это преступники. Они приносят в жертву своим взглядам и понятиям беззащитных людей, которые не могут противостоять террористам.
Мошенники становятся хитрее, а ты – умнее. Защити себя и свои данные. Как это сделать на сайте stopmosshenniki72.rf.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Таковы главные новости к этому часу. Над программой работала Елена Катаева. Хорошей и продуктивной рабочей недели вам, дорогие радиослушатели. Встретимся в пятницу на Юргинской волне.